Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио», а меня зовут Александр Ананьев, и я продолжаю задавать вопросы неофита, настоятелю храма всех скорбящих радость в городе Бреши в Северной Италии, москвичу, как мы сейчас только что подчеркнули, протоиерею Владимиру Зеленскому. Еще раз добрый вечер, отец Владимир. И на правах неофита у меня есть право задать вопрос, наверное, который чаще всего задают люди, которые не ходят в храм, в церковь, но, тем не менее, интересуются. Я хочу спросить вас, человека, который проводит между разными странами очень много времени, почему Господь допустил, чтобы в мире было так много религий, которые противоречат друг другу, которые находятся в конфронтации друг с другом, которые стараются не замечать друг друга? Ведь мы все, по большому счету, созданы Богом. И мы это понимаем все. И они, и они, и они, и мы понимаем. И Господь велел нам быть вместе. Он создал нас едиными. И вначале ведь так и было. Угу. Как же так получилось, что церковь, созданная Богом, единая, которая очень хорошо знает, что надо быть вместе, надо быть с единым организмом, вдруг рассыпалось на такое количество и продолжает рассыпаться. Вот то, что вы мне сейчас рассказали. Я-то был уверен, что все, раскол уже закончился, уже там вот невероятное количество конфессий, а вы говорите, что вот там оно продолжает раскалываться на еще более мелкие, на еще более мелкие какие-то подразделения. Что происходит? Что это за механизм заложен в нас, который заставляет нас стремиться к разъединению?
Видите, очень сложно отвечать на вопрос, который начинается со слов «почему Господь?» прежде всего. Понимаете, вот потому Господь. Что касается религии, тут есть две школы. Одна школа, которая господствовала, в общем, тысячелетиями, и является господствующей, я не знаю, но так иначе достаточно сильно представлена в наши дни, это то, что наша религия верна, все остальные являются заблуждением, которое ведут к погибели. Это очень, так сказать, дальше дискуссия не прекращается, дальше дискуссии нет. Вторая школа, которая, как так сказать, достаточно робко начинает себя проявлять, но она уже существует, так называемое богословие религии. В самом кратком виде она сводится к тому, что во всех религиях существует, есть некий божественный закон, который дан Богом, который люди призваны исполнять. Апостол Павел говорил о естественном законе. Это естественный закон, он раскрывается или он дополняется откровенным законом. Скажем, закон, который имеется в иудаизме, закон, который имеется в исламе, он тоже спасителен. Хотя мы, так сказать, об этих, о загробной участи, так сказать, людей, которые находятся в других религиях, мы не дерзаем. Мы можем только надеяться. И мы можем, так сказать, строить свое богословие, исходя из наших добрых чувств, из нашей симпатии, из нашего гуманизма. Но очень многие люди это отрицают и говорят, что все это полное заблуждение, считают, что вот истина такова, и вот до запятой она должна быть только такой, и что если ты там говоришь «Иисус» вместо «Иисус», то уже ты в погибельной ереси находишься. И я никак не хочу осудить, раскритиковать старообрядцев, которых я очень уважаю, которые считают, что тоже это спасительное. Я считаю пока, что это вполне спасительная вера, но, тем не менее, эта нетерпимость, она, конечно, является частью традиции, и даже ее нельзя критиковать, потому что она суть их идентичности. Это нетерпимость. Для того, чтобы, скажем, им перейти в православие, наше православие, надо произнести, кажется, 12 анафем. Угу. Понимаете? Ну, вот не надо об этом спорить. Надо это принять. Ну, произносите на нас ваши анафемы, а мы вам улыбнемся. Все, не надо, так сказать. Все, Господь знает, так сказать, у кого истина, мы все, может быть, мы все ее не знаем окончательно. Главное, сказано в псалме: сердце чисто сожди, жди дух прав от моего утробе моей. И все, вот чистое сердце, сердце, обращенное к Богу, оно действительно ведет ко встрече с Ним и в этой жизни, и в будущей. Ну, как вы поняли из моих слов, я не являюсь сторонником жесткого богословия, понимаете? Я не исключаю того, что я сам ошибаюсь, потому что даже когда вы выбираете мягкое богословие, то вы должны относиться жестко к самому себе и ставить самого себя под суд другой истины. Ну вот, я не исключаю, что сам я стою под судом этой истины, которая отрицает все, что, так сказать, не входит в его религию. Но, в общем, я не могу поверить в то, что Господь создал всех людей для того, чтобы их погубить.
Мне кажется, отец Владимир, все, что делается с любовью и без злого умысла, а от чистоты души, все это ведет к спасению. Это не может быть плохо. Это я говорю о вашем отношении сейчас.
Да, это не может быть плохо, это ведет к спасению, но я не делаю никаких заявлений относительно того, что будет потом. Я только, так сказать, делаю заявление, могу только заявить о том, что у меня есть такое упование. Да. Но никаких категорических утверждений я делать не буду, потому что я не старец.
Да, мне нравится утверждение, согласно которому Господь судит намерение человека в первую очередь, да, а не то, что в конечном итоге человек сделал и какую-то получила оценку широкой общественности или каких-то там судей наших на земле, которые пытаются судить наши поступки.
Ну, видите ли, вот есть замечательные слова в пасхальном слове Иоанна Златоуста, что Бог и намерение целует. Вот он целует не только намерения тех, кто не постился, но хотел бы поститься. Он всех намерений целует. Всех, кто хочет идти к Богу, он это приветствует и принимает.
Когда мы едем за границу отдыхать, Греция, естественно, там же огромное количество прекрасных монастырей, в том числе был монастырь Серафима Саровского, куда мы попали не так давно, вот минувшим летом провели прекрасное время. Вот. А в Европе, во Франции, в Германии мы все время так смотрим, так, а вот сюда можно заходить? Можно. А это относится к нам, вот этот храм, он православный, он к Константинополю или не к Константинополю? И вот уже становится сложно. А мы там, вот у нас есть евхаристическое общение, и даже жена, которая очень хорошо разбирается во всем этом, даже она не всегда могла дать ответ, вот этот храм относится или не относится.
Я не понял, речь идет о Греции, где есть русские монастыри?
Речь идет в первую очередь, да, вот о Греции, где есть русская православная церковь, разумеется, но далеко не все эти монастыри имеют отношение к русско-православной церкви.
Ответ очень простой. Греция до недавнего времени, по крайней мере, в то время, когда вы были в отпуске, находилась в евхаристическом общении с Московской церковью. Никакой проблемы в этом нет. Проблема началась сейчас, буквально несколько дней назад,
так,
когда греческая церковь признала тут украинскую автокефальную церковь, которую не признает Москва. Вот тут уже начались проблемы с Элладской церковью в Элладе. Тут уже начались проблемы, да, и потому что вот патриарх Кирилл не упомянул архиепископа Афинского, это не упомянуть, это значит не признавать, это очень важный момент. Вот тут начались проблемы. Но когда вы были в отпуске, проблем не было.
То есть в следующий в следующий раз, да, будет сложнее.
Вы поставили лишний вопрос.
Понятно, но тем не менее, вот когда мы просто видим храм, который не относится к русско-православной церкви, что должен ощущать православный, когда заходит туда? Что он не может там делать? Ну, понятно, мы не можем там причащаться, но молиться-то мы там можем? Заходить мы туда можем?
Вы понимаете, спрашиваете меня немножко как законника, которым я не являюсь. Понимаете, вы входите в храм, в этом храме иконы, от иконы исходит тепло. В этом храме произносятся те же слова, тех же слов, которые мы служим обычно.
В этом же храме еще и святыни хранят.
Святыни. Понимаете, поскольку нам наше церковное, скажем, начальство препятствует нашему евхаристическому общению, то мы этому должны подчиниться. Но ничего не говорится о том, что мы не можем ходить в храм и не можем там молиться. Это, понимаете, это уже ревность не по разуму.
Но нам, неофитам, можно, что называется. Я переживаю, когда мне говорят, что вот святой мощи которого хранятся в данном храме, допустим, во Франции или в Италии или в Германии, он канонизирован не русской православной церковью. Он канонизирован после разделения. То есть он вроде как для нас получается что, не святой?
Вы имеете в виду какие, православных или католиков?
Католиков, в первую очередь.
Католиков. Понимаете, ну, это вы... они для нас он не святой. Понимаете, это вопрос немножко детский, я бы сказал. Почему? Ну, что значит, как вам сердце прикажет? Это вы должны следовать, куда вас зовет ваша душа в этом плане. Понимаете, они... да, он не признан этой церковью. А если когда-нибудь будет соединение церкви, если мы когда-нибудь мы найдем общую форму для наших догматов, то они вдруг станут святыми.
Но могу ли я приложиться к этим мощам? Вот в чем вопрос. Не будет ли это предательством? Я же не хочу предать любимую церковь, понимаете? Я не хочу переступить закон.
Понимаете, вот нет, мне кажется, насколько я знаю, нет такого постановления. Есть разрыв с католической церковью, который произошел там в 1054 году. Но при этом не было никакого такого специального постановления, что все их святые, они уже для нас исключены. Есть святые какие-то особенные святые. Вот есть такой святой, как покровитель Италии, вы знаете кто, Франциск Ассизский. Угу. Его очень любят критиковать православные. Вот. С другой стороны, он является для меня, например, пример той детской веры, которой вообще мы все должны обладать. И в нем что-то есть общее с Серафимом Саровским. Он другой. Понимаете, вы должны признать право другого. Значит, он другой, но высканность его веры и в светлость его веры нельзя не поверить, что он действительно, вот он прожил жизнь, однажды обратившись, и, так сказать, весь наполнился вот этим евангельским духом. Если он вас привлекает, конечно, приложитесь. Если у вас имя, которое вы можете прочесть на камне или в календаре, что вам ничего не говорит, зачем вам прикладываться? Вот это надо делать только искренне. А не надо делать это механически, и не надо делать это, потому что так полагается.
Понятно. То есть формального определения святыня или не святыня получается, что нет. Получается, нет. Что я сам своим сердцем определяю, святыня это или нет, потому что, согласно Русской Православной Церкви, эти мощи не являются
святыней. С католической святыней. Церкви, именно с католической, есть некоторая двусмысленность такая, которая... так сказать, осознается, многими осознается, а многим нет. Есть простая позиция, что это еретики, и что вообще после того, как папа прошел по улице, то после этой улицы надо снова осветить. Ну, это такая точка зрения, так сказать, пожалуйста. Но есть другая точка зрения. Есть, то мы общаемся, мы называем вот эту церковь сестра, иногда mm-hmm. мы стесняемся этих слов, иногда не стесняемся. Папа встречается с патриархами, но вместе они произносят «Отче наш», признается общее крещение, что очень важно.
Угу.
То есть ты христианин, если ты крещен в католической церкви, то перекрещивать тебя никто не будет в православной церкви после миропомазания. Признается у него общее венчание.
Угу.
Для нас, вот для меня как священника, это очень важно в Италии, потому что приезжают женщины, выходят замуж за итальянцев. Понимаете?
И никаких противоречий нет.
Церковь дала разрешение.
Угу.
Понимаете? Просто он не причащается во время, но он, так сказать, ну, через это таинство он проходит. И это таинство признается католической церковью.
Угу.
Но при этом эта церковь признается как бы несуществующей.
Угу.
Вот ее нету. А если ее нету, то ее нет ее святых. Если ее нету, то нет ее таинств. То есть это мы находимся в той стадии, так сказать, экуменического движения, которое слово, которое очень многим не нравится, и, может быть, справедливо, мы находимся в той стадии, когда мы сделали какие-то несколько шагов друг к другу. И остановились, и тем самым и оказались в двусмысленной ситуации. То есть, если мы крещеные в мире, вот если мы признаем крещение, то почему мы не признаем Евхаристию? Это на этот вопрос нельзя ответить. Когда люди, которые говорят, что мы и крещение признаем, что вы все ересики, вы все нас, это позиция последовательная. Не скажу, что она очень христианская, но она последовательная. Но мы находимся в состоянии некоторой нерешительности, брожения и поиска. Я думаю, я надеюсь, что этот поиск увенчается успехом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер продолжается. Сегодня мы беседуем о том, что нас объединяет и что нас разъединяет, с настоятелем храма всех скорбящих радость в городе Бреж в Северной Италии, протоиереем Владимиром Зелинским. Я понимаю, евхаристического общения с нашими братьями других конфессий нет. Но вы как человек, который живет, работает, служит вот там, на территории Северной Италии, среди виноградников и...
Я живу в промышленной части Италии, к сожалению.
Ой, не разрушайте моих иллюзий. Я все равно буду представлять вас в тени виноградников на старинных улицах прекрасных городов. Вы общаетесь по-человечески, как друзья, по-дружески, как коллеги с священниками других конфессий?
Это очень простой вопрос. Я вам даже приведу такой пример. Не о себе, а обо всем православии в Италии. Поскольку Италия – это самая православная страна в Европе.
Разве не Греция?
За пределами православных стран.
Ага.
За пределами, так сказать, католических и протестантских стран. Она самая православная. Потому что она наполнена мигрантами с Востока. Ну, одних румын там миллион. Молдаван, русских, украинцев, грузин, албанцев еще миллион. Понимаете, вы представляете, других там это гораздо больше, чем в Германии и в других странах. Вот. У нас, насколько я знаю, сколько храмов, построенных как православные храмы, во всей Италии, ну, кажется, не больше 10. Mm-hmm. Не больше 10. Вот я знаю, в русских храмах, во Флоренции, в Риме, в Миране, в Сан-Ремо, один храм в Триесте сербский, один храм греческий в Венеции. Ну, в общем, никак не больше 10, я, может быть, не все знаю. Но 400 общин, где они служат? Где они служат?
Они, не я на так улице понимаю, служат. Просят
они
позволить
служат,
им
они
в католический храм.
Они служат в католический храм,
да, 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 да.
Которые им даны, большей части, безвозмездно, иногда за плату, но небольшую. То есть Италия этих православных приняла, вот, даже не просто Италия, а именно католическая церковь, об этом мало кто знает, она приняла с распростертыми объятиями. Причем только канонических православных, потому что у нас еще есть неканонические.
Да что ж такое? Ну что ж мы все стремимся-то разделиться?
Да, да. Там есть еще несколько маленьких церквей. Они, кстати говоря, как правило, итальянские церкви, то есть состоят из итальянцев. Люди, которые привлечены вот этим обрядом, этим богослужением, этой духовностью. И они говорят, зачем нам русские, зачем нам греки? Мы свою церковь делаем. Вот. И они действительно некоторые делают эту церковь, какую-то символическую, 1-2 прихода, но так иначе, в общем, их несколько. Это неканонические церкви, которые тоже у нас есть. А канонических церквей в Италии у нас, наверное, 7 или 8. Вот. Тут канонические церкви, ну, так сказать, признанных другим миром. Ну вот, поэтому, понимаете, общение необходимо. Для того, чтобы получить этот храм, я уже общался многие годы. Угу. Не только с коллегами, я общался, например, с епископом, с курией моего города, просил, умолял. Они искали, надо сказать, что храмы уже исчерпаны, что уже не всюду они есть, их очень трудно найти. Там их много, но количество их не бесконечно. Поэтому я нашел, и вот сейчас я уже обосновался при маленьком монастыре женском. У них есть свой храм, а у меня свой, мы построили там иконостас, уже там утвердились, и нас уже, так сказать, мы оттуда уже не уйдем. Но это не нам принадлежит, конечно, это принадлежит им, и мы там служим.
Угу.
И я в этом храме, естественно, вот понимаете, это храм, в котором они ходили, вот эти монахини, которые они живут рядом, они мне говорят, что вот мы ходили-то с детства. Но в этот храм они ходят и не могут причащаться мне. Там, тем не менее, вот видите, они нам отдали очень, это было большое, очень великодушие. Но это, надо сказать, все началось после Второго Ватиканского собора. Потому что, читая историю мигрантов, которые служили там в каких-то гаражах в 20-е годы, тогда католическая церковь совершенно не собиралась им ничего давать. Сейчас, пожалуйста.
А вы очень осторожно произнесли слово «экуменизм», я его тоже очень осторожно произнесу и, пожалуй, больше не буду. Тем не менее, это идеология всехристианского единства. Казалось бы, идея-то хорошая. Давайте будем вместе, давайте жить вместе, давайте объединимся. Почему эта идея плоха? Почему церковь отвергает эту идею и, более того, анафематствует ее? Я даже слово это выписал, хотя я впервые в жизни его использую.
Ну, что значит «отвергает», понимаете? Во-первых, церкви их православных, их, по-моему, 14. Угу. И каждая церковь имеет свою экуменическую политику. Скажем, церковь грузинская, она в этом не участвует. Или болгарская. Церковь румынская участвует очень активно. Более всех участвует Вселенский патриархат. Москва участвует. Но осторожно. Участвует, но осторожно.
А в чем здесь может быть теоретически даже опасность?
Опасность? Опасность есть, конечно, некоторые размыты. Все боятся такой, что мы растворимся в католическом море, что будет, что православие потеряет свои четкие границы, четкую догматику, четкую духовность. Вот это вот ограненность, так можно сказать, всего того наследия, которое мы имеем, которое мы исповедуем, в котором мы живем, в котором мы, так сказать, воспроизводим нашими обрядами, это очень важно. Но я думаю, я верю в то, что вот эта четкость, это даже, я бы сказал, гранитность, она не противоречит открытости, диалогу и поиску примирения.
Правильно ли я вас понимаю? То есть я, как неофит, я выступаю вот по-человечески, по неопытности своей. Я выступаю против того, чтобы было такое огромное количество разных церквей, и чтобы у каждого были свои правила, и каждый что-то там по-разному делал. Мы разве не вместе? У нас разве не единый Бог? Мы даже не спорим друг с другом по этому поводу, но тем не менее мы выстраиваем какие-то заборы между нами, навешиваем на эти заборы колючую проволоку, ругаемся друг с другом. А вы говорите, тем не менее, что к этому надо относиться с пониманием, с любовью и просто принять это и не противиться этому.
Видите ли, мне надо, я думаю, что надо соединить следующее. Вот веру в истину своей церкви и конкретность этой истины, а не просто в ее воплощенность. С другой стороны, с открытостью к другим традициям, другим церквам, другим исповеданиям. И даже внутри нашей церкви самой, другим формам выражения нашей веры. Но человек так устроен, видите, я не скажу, что я лучше, когда он, так сказать, находит себя в какой-то истине, в какой-то самодостаточности своей правды, то он начинает противопоставлять его другой. И ему кажется это совершенно естественным. А вот мне это перестало казаться естественным. Вот это вот, я люблю православие, живу в нем, но я, не, так сказать, не живу в православии, которое против кого-то.
Угу.
Понимаете? Которое против тех-то иных исповеданий. Понимаете, это сложно. И, может быть, я, так сказать, слишком гуманистом становлюсь. Но тем не менее, я думаю, что можно быть за без того, чтобы быть много раз против.
Рассуждая на эту тему, наткнулся на вот какое рассуждение, отец Владимир. Может быть, есть польза в избегании единства и старании выстраивания вот этих границ друг между другом и стен? Читая святых отцов, встречал места о вреде общения с некоторыми людьми, представьте себе. Вот в молитве из вечернего правила Иоанна Златоуста: «Господи, покрой меня от человек некоторых». Может быть, действительно надо держаться от кого-то подальше?
А почему не бандитов? А почему обязательно иноверцев?
Ну, я не знаю, может быть... Мне просто казалось всегда,
я
что Господь
не
хочет...
в этом
не думали в этом смысле?
Я никогда не думал, что речь идет об еретиках. Я все думал о людях, что речь идет о людях злых, коварных, лицемерных, которые хотят причинить тебе вред. Мне это вот вы только что сказали, я об этом задумался.
Я вот думал, что, может быть, это имеется в виду другие, кто с тобой не согласен. Казалось бы, если мы согласны друг с другом, то почему бы нам не быть вместе? Но мы, тем не менее, не вместе, и мы избегаем друг друга. И получается, что мы следуем вот этой вот...
Ну, это интерпретация ваша, слава
Богу. Конечно, это интерпретация, безусловно. Я просто размышляю о том, почему мы все себя так ведем. И пытаюсь найти ответы там, где, в общем, обычно ищу ответы.
Понимаете, ссылка в данном случае на святых отцов, я думаю, является такой, в данном случае...
Вольной.
Не только вольной, но, как бы сказать, преднамеренной. Все-таки мы живем в эпоху общепризнанной, более-менее общепризнанной свободы совести. Все-таки мы не говорим, человек не произносит, что он человек иноверца, не называем, что он сатана, вообще, так сказать, воплощение зол, и что мы ему, так сказать, на костер его даже готовы послать.
Нет, мы не называем. Однако я задавал людям вопрос. Кем были созданы другие религии? Богом? Они говорят, нет, сатаной. Он нас хочет разъединить. Он, это вот мнение, которое мне было высказано, он насаждает нам идею вот этого эгоизма, что я прав, вы не правы. Потому что у Бога этого не может быть. Это все от лукавого.
Ну, понимаете, так можно считать, но я, для меня это слишком жесткое, скажем, определение, что другие религии созданы дьяволом.
Не другие религии. А то, что вот эти границы, нарисованные между нами, это его рук дело. Вот у меня есть такое ощущение, я не знаю, я просто спрашиваю у вас. Не мог же Бог придумать эти границы? Они ему не нужны. Он хочет, чтобы мы были вместе.
Ну, понимаете, во-первых, мы живем как бы в эпоху грехопадения, скажем так, вообще. Но эпоха нашей человеческой истории, которая заключается в разделении. Разделение, она вот... Разделение заключается в том, что мы знаем добро и зло, как сказал дьявол. Что добро с нами, а зло с другим. Вот. Это очень соблазнительно. И вот мы всегда становимся на сторону добра, чтобы причинить зло другим. Поэтому, видите, не надо...
Подождите, как вы сказали, мы становимся на сторону добра, чтобы причинить зло другим?
Да. То есть мы с собой,
это фантастика.
Мы становимся на сторону добра, которое носим в себе, как мы добро. И то, что этому противостоит, или то, что этого не, то, что другое, является, становится злом для нас. Понимаете? Это я думаю, что вот это. Что вот это постоянное противопоставление, это есть наследие нашего, так сказать, наследие нашего греха, нашего греха, который у нас живет. Мы можем верить прекрасно в то, что мы верим, без того, чтобы морально или физически уничтожать другого иноверца.
А мне пришло в голову вот что, отец Владимир, поправьте меня, если я в очередной раз заблуждаюсь. В День народного единства, кстати, мне это пришло в голову. День народного единства надо отмечать не красными шарами и флагами на улице, шествиями, митингами и торжественными праздниками. Его надо отметить следующим образом. Вот ты пришел домой и не взял в руки мобильный телефон, как обычно, отгородившись от ребенка, от жены, а убрал его в сторону и поговорил с ними. Не включил телевизор на любимую программу и не уткнулся в него, а выключил его и поговорил с ним. Разделение, разъединение начинается вот именно с таких мелочей, а уже потом перерастает во что-то крупное, уродливое, что мы уже не в силах разрешить каким-то образом.
Да, это так. И вот разделение создало ядерное оружие, например.
Да.
Понимаете, ядерное оружие, которое является то знание, вложенное в некие аппараты, которые могут просто уничтожить жизнь на Земле. И вот, так сказать, вот мы достигли такого уровня, и дальше это пойдет все дальше и дальше. Да.
Тот понимаете? Самый плод с древа познания добра и зла.
Да. Что вот мы уже знаем добро и зло. Вот это знание, которое мы вложили, так сказать, в уничтожение зла.
Да. И вот на этой многообещающей мрачной ноте мы с отцом Владимиром завершаем это. Спасибо вам большое. Разговор был непростой, я знаю, и темы непростые. Я вам очень благодарен за то, что вы ответили на мои по-детски наивные вопросы. Но мне было важно услышать ответ.
Спасибо вам за эту замечательную встречу.
Спасибо. И надеюсь чаще видеть вас в Москве. И спасибо. Привозите с собой итальянскую погоду, пожалуйста. Хоть вы и говорите, что у вас там не так все гладко, но я-то знаю, у вас там погода лучше, чем у нас.
Нет, итальянская у нас... Нет, Италия замечательная. Угу. Но наша Италия – это Италия промышленная. Потому что Италия – это все-таки 8-я или 9-я экономика мира. Понятно. И она сосредоточена именно у нас, в Ломбардии. Угу. Понимаете?
Понимаю.
Это, в общем... Но, с другой стороны, у нас есть изумительные красоты озера, которые есть только на севере.
Вот. Обязательно вот, да? Приедем в гости, отец Владимир. Спасибо вам большое, да. Мы беседовали сегодня в светлом вечере с настоятелем храма всех скорбящих «Радость» в городе Брешь в Северной Италии, протоиереем Владимиром Зелинским. Я Александр Ананьев, Светлое радио. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».